говорит Радио Свобода. Алексей Навальный без сознания госпитализирован в Омскую больницу. Его соратники уверены, что политика отравили.
Естественно, это однозначное отравление, причем отравление спецслужбами, потому что круг лиц, которые имеют доступ к подобным веществам, он крайне ограничен.
Британский актер, режиссер и писатель Стивен Фрай поддержал уволенных актеров Минского театра имени Янки Купалы и других участников белорусских протестов.
«Я солидарен с актерами нашего Королевского национального театра, которые подняли флаг белорусской свободы над своим зданием».
80 лет назад было совершено покушение на Льва Троцкого.
Сталин, конечно, не добился цели дискредитировать троцкистское движение, хотя сам лично писал передовую в газету «Правда» о смерти обершпиона Троцкого.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня четверг, 20 августа. Глава фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный был экстренно госпитализирован в бессознательном состоянии в больницу скорой медицинской помощи номер 1 в Омске. Утром в четверг Навальный возвращался в Москву из Томска. В самолете ему стало плохо. В связи с этим лайнер совершил экстренную посадку в Омске. Пресс-секретарь Навального Кира Ирмыш, которая находилась рядом с ним, сообщила, что врачи подозревают у основателя фонда борьбы с коррупцией токсическое отравление. Вот что заявил журналистам главный врач Омской больницы, куда из аэропорта был доставлен Навальный, Александр Мураховский.
Могу сообщить, что пациент находится у нас в больнице. Состояние его тяжелое. Находится на аппарате искусственной вентиляции легких, но состояние его стабильное. В настоящее время есть несколько диагнозов, которые исключаются, подтверждаются или находятся в процессе уточнения. Проводится ряд лечебно-диагностических мероприятий, лабораторных, инструментальных исследований, консультаций врачей смежных специальностей, консилиума и так далее. В течение сегодняшнего дня, я думаю, мы в точности определимся с диагнозом, но тем не менее симптоматическое лечение, все, что требуется на сегодняшний день, проводится в полном объеме.
Известно, что причиной могло послужить? У нас отравление, понятно, а чем?
Нет никакой уверенности на сегодняшний день, что причиной его состояния является отравление. Это может быть... Естественно, отравление рассматривается как одна из возможных причин ухудшения состояния. Но кроме этого, может быть ряд состояний, которые возникли остро и привели к такой же клинике. Мы работаем над всеми, исключаем, подтверждаем и работаем. Более подробно, к сожалению, конечно, я не могу вам сообщить. У нас есть 323 федеральный закон, который запрещает разглашать любую информацию о диагнозе, лечении и так далее без согласия на то центра.
Говорил главный врач больницы скорой помощи номер 1 в Омске, куда был госпитализирован Алексей Навальный. Отравление общественных активистов и оппозиционных политиков, некоторые из которых привели к их смерти, далеко не редкость в современной российской истории. Достаточно вспомнить имена Юрия Щекочихина, он умер, Анны Политковской, незадолго до убийства ее пытались отравить в самолете, Владимира Карамурзы-младшего, он, к счастью, выздоровел. Были и другие случаи. В частности, был отравлен акционист Петр Верзилов, известный многими акциями. Одна из них – появление на поле во время финального матча чемпионата мира по футболу в России, на котором присутствовал Владимир Путин. Петр Верзилов, с которым побеседовала обозреватель телеканала «Настоящее время» Ксения Соколянская, не сомневается, что и его отравление, и отравление Навального было организовано российскими спецслужбами.
Естественно, это однозначное отравление, причем отравление спецслужбами, потому что круг лиц, которые имеют доступ к подобным веществам, он крайне ограничен, и тут как бы какого-то второго мнения просто нет.
Создается впечатление, что уже готовится какая-то версия сказать, что во всем виноват сам Навальный.
Да нет, я не думаю, что кто-то серьезно готовит такую версию. Да и в моем случае, если помните, такой версии особенно, конечно, никто не выдвигал, потому что сразу даже больница Бахрушиных, которую мы обвиняем в том, что она удержала информацию об анализах мою, да, за первый день отравления, но даже они сразу же заявили, что мои анализы абсолютно чистые, никаких ни наркотических, ни лекарственных, ни иных препаратов там просто не обнаружено. Я думаю, врачи действительно говорят о общем классе веществ, которые у них есть. Да, они называют, что это психодислептик. Это предельно широкое обозначение любого вида препаратов, который может вызывать такой эффект. И в моем случае действительно тоже похожие вещества подозревались. Поэтому за этим словом ничего конкретного не стоит. Это просто то же самое, что сказать, что человека отравили веществом. Да, это так. Это просто препараты такого направленного действия. Есть всем прекрасно известны такие простые уличные препараты, которые там человека выводят из сознания за 5 минут. А есть вот более сложные коктейли, которые изготавливают спецслужбы, которые в моем случае предполагалось, что это что-то схожее по действию со скополамином или с другими веществами, только это гораздо более сложные варианты, которые изготавливаются в лабораториях и специально держатся в запасе для таких случаев.
Задачей отравителя является убийство? Не выведение из строя человека.
Это непонятно. И в моем случае это было покушение на убийство. Я действительно несколько дней врачи боролись за мою жизнь. И в случае с Навальным ничего не понятно. Понятно, что состояние в любом случае тяжелое. Без медицинской помощи человек бы, безусловно, умер в такой ситуации. А вот после того, как человек оказывается в больнице, ну там просто врачам нужно бороться за жизнь. А какие цели были у людей, вот, которые пытаются таким образом воздействовать на человека? Хотели ли они убить или не хотели? Это сложно сказать.
А сейчас я думаю о том, что отравление в здании аэропорта, когда человек после этого сядет в самолет.
Я был отравлен в здании Басманного, на первом этаже Басманного районного суда города Москвы. Это не менее контролируемое место, чем аэропорт, и поэтому совершенно очевидно, что они выбирают специально такие места, которые, во-первых, контролировались бы ими, где безопасность бы контролировалась, камеры, люди и все прочее. То есть очевидно, что выбор такого места не случайный. В моем случае за 2 года не было проведено абсолютно никакого расследования, оно привело к нулевому результату и не проводилось по факту. Была просто вот одна довольно жалкая проверка, которую прокуратура заставила сделать МВД. То есть просто происходит такое целенаправленное бездействие. Задача не расследовать и даже не создавать видимость, что такое расследование ведется.
Есть ли хотя бы какой-то минимальный шанс, что вот эта известность Алексея, она сможет повлиять на то, как будет идти дело, что все будут требовать справедливого
Я думаю, что расследование, безусловно, никак не будет вестись. Это совершенно очевидно, что сделали спецслужбы, и очевидно, что люди, которые должны подобные вещи расследовать, они будут создавать видимость или даже не создавать видимость подобного расследования. Других вариантов нет.
За что отравили вас и за что, как вы думаете, предположительно отравили Алексея?
За совокупность всей деятельности и за позицию, за противостояние политическому режиму Путина.
Это не что-то конкретное, это комплекс.
Да, конечно, но во всех случаях это по совокупности всего происходящего.
Ксения Соколянская беседовала с российским акционистом Петром Верзиловым. Вы слушаете «Радио Свобода». Когда выбрасывают в мусорку Конституцию, следом неизбежно полетит процессуальный кодекс. Это заявил порталу «Голос адвоката» минский адвокат Михаил Кирилюк. Сейчас в Беларуси адвокатов не пускают к подзащитным. Следователи не только не сообщают о месте содержания задержанных, но и открыто врут об этом. Адвокат Михаил Кирилюк ответил на мои вопросы.
В нормальной ситуации, когда в Беларуси нет выборов, нет проблем для адвоката попасть к задержанному. В данном случае у меня такое ощущение, что была команда дана победить любыми средствами, и, соответственно, люди, когда им дают право игнорировать их внутренние регламенты, они их с радостью игнорируют, поскольку это сильно экономит их время, силы и снижает шансы обжалования. То есть адвоката систематически дезинформируют, систематически врут в глаза. Я лично приезжаю, например, там РУВД Центрального района, и говорю матери моего клиента, здесь у нас 102 единая линия, как 02, раньше был телефон, теперь 102. По телефону 102 сказали, что человек у вас задержан. Он говорит, его нет. Я из дежурной части звоню 102, говорю, вы мне дали ложную информацию, я в Центральном РУВД, человека там нет. Они говорят, нет, по нашим данным он здесь. Я говорю, мне сейчас прямо на связь связи 102 говорит, что он здесь. Они уходят, приходят, говорят, да, действительно он был, но его передали в центр изоляции правонарушителей на Окрестина. Я еду на Окрестина, в соответствии с этими данными, на Окрестина, в центре изоляции правонарушителей, ЦИП, как его сокращенно называют. Говорят, у нас его нету. Я говорю, где он? Он говорит, ну, не знаю. Я звоню в суд. Судьи говорят, у нас нет данных. Все вот эти три инстанции, они должны были связаться со мной. Сами, не я должен их искать. Мне не позвонили ни из РУВД, мне не позвонили ни из суда, мне не позвонили из центра изоляции правонарушителей, хотя я им звонил, и они мне информации не давали, а давали мне ложную информацию. А у нас в Беларуси граждане очень законопослушные, формальности соблюдают. Адвокаты заблаговременно решили, вот у меня есть клиент, допустим, Иванов, и я возьму и заранее отправлю письмо во все суды на электронной почте, что я адвокат Иванова, на всякий случай, если вам придет дело, то вызывайте меня. Вот мой телефон, вот моя электронная почта и так далее. Ни один судья не отреагировал. Все, кто письма условно говорил, не получал. Кто говорил, что мы это письмо принять не можем, рассмотреть не можем, поскольку у нас этого человека вот прямо в эту минуту нет. А если он завтра придет, то мы ваше письмо уже выбросили в корзину. Вот такое отношение. Это было именно, ну, не случайность, поскольку в обычном режиме система работает не так. Это было именно спланированное, согласованное многочисленными исполнителями действий. И не допустить адвоката к задержанным именно по политическим делам, по делам, которые содержат в себе политический аспект. Это либо люди, которые задержаны в качестве наблюдателей на избирательных участках, либо это люди, которые задержаны, которые голосовали в день выборов, да, и там, в частности, мой клиент, его задержали в день выборов за то, что он увидел непредусмотренное законом отверстие сбоку в урне, сообщил об этом избирательной комиссии, и за это был задержан, вышел там через, по-моему, 5 или 7 суток. И 5 суток ни я, ни его близкие не знали, где он находится. Информации не давал никто, родственники сидели на успокоительных. Моя коллега еще, которой я доверяю, она мне звонила, просто кричала в трубку, что это ужас. Говорит, как может судья проводить судебное разбирательство без адвоката, когда перед ним сидит человек со следами побоев. Она не имеет права проводить судебное разбирательство, когда видит такого человека. Она обязана прекратить административный процесс и подать данные в прокуратуру, что у нее есть человек, пришел из милиции со следами избиения. Это данные вообще-то для прокуратуры. Для того, чтобы проводить служебную проверку по поводу того, что с ним происходило в задержании, поскольку он доставлен под конвоем. Ну и есть те, которые задержаны во время выборов, есть те, которые задержаны во время... Я не называю это массовыми беспорядками, я называю, потому что, ну, у нас недавно в Минске прошло шествие больше 100 тысяч людей, или там даже больше 200 тысяч людей, по сведению программы Тутбай, где не было милиции. Я, в принципе, не видел там милиции. И оно прошло без единой жертвы. Соответственно, у меня вывод, что массовые беспорядки у нас, к сожалению... Профессионалы организовывают, профессионалы в погонах. Как я видел, то шествие, которое организовали без участия милиции, оно не было массовыми беспорядками. Но вот участники выступлений по итогам выборов, они тоже в числе моих клиентов.
Мне попалось среди ваших интервью высказывание о том, что участились случаи заболевания среди судей. Это правда? Вы не могли бы чуть подробнее об этом рассказать?
Это просто внутриадвокатские слухи о том, что некоторые судьи, которые не хотели приезжать в суд и выписывать протоколы, подписывать постановление о привлечении к административной ответственности за нападение на сотрудников милиции, которые не помнят, кто и когда на них напал. Классическая формулировка: ругался матом, выкрикивал лозунги, кричал «Живи Беларусь!» и так далее. У меня есть сведения от коллег, что они заболевали, говорили, что у них болит нога, голова, рука, и не приезжали в суд. В итоге, условно говоря, там суд проходит Жодина, туда приезжает судья из Смолевича или Молодечно, подписывает постановление о привлечении к административной ответственности. Данных у меня с адресом Жодина и с фамилией судьи из суда Смолевича у меня прям документа такого нет, но устная информация есть. Но я думаю, со временем они такие, если это правда, то они такие появятся документы.
И как, по-вашему, в сложившейся ситуации должно вести себя адвокатское сообщество в Беларуси?
По сути, мы уже объединяемся. У нас неформальное сотрудничество есть. К сожалению, действующий закон об адвокатуре не предоставляет каких-то там временных организационных форм, но он не запрещает, например, нескольким адвокатам, действующим индивидуально, собираться в одном помещении, не запрещает, если, например, у клиента заключено договор с несколькими адвокатами, работать с нескольким адвокатом по делу там, одного клиента. Опять же, кто-то кого-то видел, они пересекаются между собой. Люди обмениваются образцами процессуальных документов, опытом, какими-то сведениями с переднего края судебной практики, скидывают туда сведения задержанных, поскольку понятно, что это такие ситуативные вещи. У кого-то сегодня там 5 дел, а завтра ни одного, передают клиентов из рук в руки тем, кому доверяют. Есть бизнесы, которые предоставили на безвозмездной основе свои офисы, это есть волонтеры, которые вот мне там, в частности, несколько людей за эти дни, хотя я нигде не рекламирую, мне пишут в частное сообщение, что «Михаил, привет, можете там на машине куда-то повозить надо или еды привезти, пиццу заказать». Люди достаточно, ну, я же говорю, у нас маленькая страна, процент личных связей довольно высокий, ну, люди так довольно активно реагируют, потому что 7 тысяч задержанных, 7 миллионов избирателей, 1 из 1000, у меня лично трое пострадало, моих знакомых, то есть, ну, это коснулось всех, абсолютно, буквально всех. Поэтому такие инициативы есть.
Я беседовал с минским адвокатом Михаилом Кирилюком. В поддержку участников протестов в Беларуси и в первую очередь в поддержку актеров и режиссеров Минского театра имени Янки Купалы, которых милиция лишила возможности играть в спектакли, выступил всемирно известный британский актер, режиссер и писатель Стивен Фрай. Он опубликовал специальное обращение в Инстаграме. Послушайте, что сказал Стивен Фрай.
Привет, я решил прервать свое молчание в соцсетях по важной причине. Неделю назад в Беларуси президент Александр Лукашенко, которого называют последним диктатором Европы, украл у народа очередные выборы. После этого его правительство жестоко подавило мирные протесты, арестовав тысячи людей. Сейчас появляются сообщения об ужасных пытках, которые к ним применялись. В числе задержанных актеры Белорусского свободного театра. Мы видим, как народ Беларуси, художники, музыканты, актеры, журналисты и другие смело противостоят этому и требуют перемен, подвергая себя огромному риску. Мы видим, как вся Беларусь требует свободы под своим бело-красно-белым флагом. В своем сердце я сопереживаю их мужеству. Я призываю британские власти действовать и присоединиться к санкциям против ответственных за насилие, подавление протестов и фальсификацию выборов, которые сейчас разрабатываются Европейским Союзом. Я солидарен с актерами нашего Королевского национального театра, которые подняли флаг белорусской свободы над своим зданием. Я поддерживаю Белорусский свободный театр в его мирном противостоянии диктатуре и присоединяюсь к их кампании в знак солидарности с Беларусью. Я поддерживаю стремление белорусского народа к демократическим переменам и хочу, чтобы вы, если можно, присоединились к этой кампании, чтобы голоса белорусов были услышаны по всему миру. Пожалуйста, поделитесь этим как можно с большим количеством людей и присоединяйтесь к нам по хэштегу «Stand with Belarus». Спасибо.
Говорил британский актер, режиссер и писатель Стивен Фрай. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Катастрофа самолета президента Польши Леха Качинского 10 апреля 2010 года при подлете к аэропорту Смоленска и сейчас, уже более чем 10 лет спустя, остается предметом серьезных разногласий в польском обществе. Более 40% поляков уверены или не исключают, что самолет разбился в результате целенаправленных действий российских спецслужб. На версии взрывов на борту самолета настаивает специальная комиссия, возглавляемая членом правящей партии «Право и справедливость» Антонием Мацаревичем. В поддержку этой версии комиссия недавно представила документальный фильм. Мой собеседник, польский журналист издания «Политика», автор книги «Постсмоленская катастрофа» Гжегож Жичковский. Можно этот фильм считать окончательным отчетом о работе комиссии Антония Мацаревича?
Абсолютно нет.
Нет, это абсолютно не так. Абсолютно. Это не отчет. Это презентация, подготовленная для заседания Комитета по обороне Сейма Польши. Кстати, когда будет представлен окончательный отчет, мы не знаем. Мацаревич обещал его представить в апреле этого года, к 10-й годовщине трагедии. Но потом перенес публикацию отчета на 2 месяца. Потом, наконец, сентября. Чем все это время занимается комиссия Мацаревича, с какими документами работает, мы толком не знаем. Более того, мы даже не знаем точно, кто в комиссию входит.
Who is the member of that special governmental commission?
Гжегош, мне попадалось сообщение ТАСС о том, что заседание Комитета по обороне, на котором был представлен фильм комиссии Мацаревича, состоялось по инициативе оппозиционных депутатов Сейма, пожелавших знать, на что тратятся деньги налогоплательщиков. Это правда?
Да, члены оппозиционной партии «Гражданская платформа» хотели узнать, чем занимается комиссия, кто в нее входит, сколько денег было потрачено. Но Мацаревич ни на один из этих вопросов ответа не дал. Вместо этого он показал свой фильм.
Я уверен, что вы видели фильм. Вы можете привести примеры откровенных манипуляций, на ваш взгляд, фактами в нем?
Ну, скажем, они утверждают, что самолет не мог разбиться, зацепившись крылом за березу толщиной в 40 сантиметров. Все эксперты, с которыми я говорил, подтверждали, что столкновение с березой оторвало конец крыла, и это было главной непосредственной причиной падения. Следы березы были найдены на обломках, но Мацаревич утверждает, что это не важно, что на борту произошли взрывы, не приводя доказательств. Это открытое вранье, на мой взгляд, манипуляция фактами.
У фильма Мацаревича есть и политическая часть. Могу я вас попросить поставить в политический контекст фразу занимавшего в 2011 году пост премьера Дональда Туска, сказавшего: «Я не уверен, что важнее для Польши знать правду и не иметь войны, или не знать правду и иметь войну». Вроде бы все логично. Премьер призывает узнать и рассказать правду и избежать войны. Но его освистывают и обвиняют в трусости перед Россией. А брат погибшего президента Ярослав Качинский вообще возмущенно покидает заседание Сейма.
Туск сказал это перед Сеймом в январе 2011 года, когда был опубликован отчет МАК. С одной стороны, он пытался объяснить, что правду о катастрофе самолета президента Польши будет очень трудно принять. С другой стороны, настаивал Туск, сокрытие этой правды или части ее и поддержка всякого рода конспирологических теорий может привести к войне с Россией. Потому что эти теории обвиняют Кремль в преднамеренном убийстве практически всей политической верхушки Польши, страны члена НАТО и Европейского Союза. А правда о катастрофе действительно очень неприятна для Польши. Стыдна, в какой-то мере унизительна. Потому что к крушению привели не только туман и погодные условия. Сыграла свою роль и плохая подготовка к полету. Были нарушены многие полетные инструкции. Из членов экипажа, находившихся на борту, только техник в тот день официально имел право лететь. Даже командир корабля не был готов к полету. В это трудно поверить, но это так. Вот об этом говорил Туск.
Вы убеждены в том, что конспирологические теории не имеют под собой никаких оснований, что все очевидно. В то же время, как вы сами говорите, польское общество разобщено, и катастрофа самолета Качинского – одна из главных причин этого. Почему же так происходит?
Как автор книги «Пост. Смоленская катастрофа», я хочу сказать, что находившееся 10 лет назад у власти в Польше правительство совершило большую ошибку. Оно не предприняло необходимых шагов для того, чтобы расставить все точки над «и». Оно дало возможность конспирологам пропагандировать свои теории, влиять на общественное мнение. Оно не смогло противостоять пропагандистской машине, которая, кстати, очень похожа на кремлевскую. Эта машина подогревала манипуляции фактами, распространение конспирологических теорий. Польское правительство, с одной стороны, не заявляло громко об установленных фактах. Зато такие люди, как Мацаревич, имели свободу действий. Это и привело к расколу.
Вы упоминаете еще и о том, что команда Мацаревича использует методы, применяемые российской пропагандой.
Да, в своем исследовании Центр изучения европейской политики приводит 22 пропагандистских метода, применяемых Кремлем. У Мацаревича я насчитал 17 из них. Он отвергает установленные факты, преуменьшает их значение, пытается дискредитировать тех, кто об этих фактах говорит, подвергает сомнению очевидные вещи, пытается интерпретировать их так, чтобы посеять сомнения у аудитории. Это то, что Мацаревич делает. Свои теории он подкрепляет мнением экспертов. У этих экспертов есть имена и звания, но никто из них не имеет отношения к расследованию авиакатастроф. И Мацаревичу успешно удается разделить польское общество. В современной Польше независимым журналистам очень трудно переубедить тех, кто верит в теорию заговора, в том, что гибель самолета Леха Качинского не была преднамеренным террористическим актом, что не было никаких взрывов, а произошла ужасная, трагическая, фатальная авиакатастрофа. Но подобные катастрофы случались и раньше.
Я беседовал с польским журналистом, автором книги «Постсмоленская катастрофа» Грзегорзем Жичковским. Вы слушаете «Радио Свобода». День предполагаемого покушения на жизнь оппозиционного политика Алексея Навального совпал с 80-й годовщиной одного из самых громких покушений в истории 20 века. Ровно 80 лет назад, 20 августа 1940 года, по указанию Иосифа Сталина в Мексике Рамон Меркадер напал на жившего в изгнании одного из лидеров большевистской революции Льва Троцкого. Меркадер ударил Троцкого ледорубом. Троцкий умер от ран на следующий день. О том, добился ли Иосиф Сталин своей цели, рассуждает историк Никита Петров.
Убийство изгнанного из Советского Союза в 1929 году самого известного и самого яркого лидера большевистского движения и революции Льва Троцкого, оно на самом деле было актом сталинской мести, попыткой заткнуть рот человеку, который довольно много знал и о сталинской подноготной, и о том, как большевики брали власть, и о том, как происходила потом дальнейшая расправа Сталина над оппозицией. И это преступление довольно долго готовилось. Планы убийства Троцкого были в 1937 году, самые разные, и с помощью отравления, и с помощью заражения болезнями. И, конечно же, в конце концов, те планы, которые осуществляет государство, а за убийством Троцкого стояло НКВД, которое выполняло директиву Сталина, оно, конечно, увенчалось успехом, потому что слишком большие силы были брошены. В общем, разведка работала исключительно в этом направлении. Сталин, конечно, не добился цели дискредитировать троцкистское движение, хотя сам лично писал передовую в газету «Правда» о смерти обершпиона и что-то в таком духе Троцкого. 24 августа 1940 года эта передовица в газете «Правда» вышла. Мы знаем об авторстве Сталина теперь уже, потому что в сталинских бумагах имеется, собственно, черновик этой передовицы и личная правка Сталина. И я думаю, что такие вещи он, как правило, писал сам. Организаторы получили, в том числе мать Меркадера, довольно высокие ордена. Это были и ордена Ленина, и ордена Красного Знамени. Были награждены Судоплатов, был награжден и Тингон, те штатные сталинские убийцы из НКВД. Ну и, конечно же, ни у кого в мире не оставалось сомнений, что за убийством Троцкого стоит его давний политический оппонент и противник Сталин. Я думаю, что Сталин не добился тех целей, которые ставил, по той простой причине, что да, он устранил того, кого персонально ненавидел, и того, с кем персонально хотел расправиться. Но троцкистские идеи, как левая идея в коммунизме, они, безусловно, остались. И четвертый интернационал, организованный Троцким в 1938 году, действовал и действует по сей день.
Историк Никита Петров о покушении на Льва Троцкого, совершенном ровно 80 лет назад. И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 20 августа. Продюсер выпуска Александр Аркадьев, автор и ведущий Андрей Шароградский. Оставайтесь на волнах свободы, а я прощаюсь. До завтра.